Trump.
Ну, у нас поскромнее передачка, поэтому, Валерий, я вас не порадую, дорогие друзья.
Жалко. Там как-то с самого начала неудачно.
Но зато у нас в гостях Юрий Арабов, писатель, поэт, сценарист, драматург. Здрасте, Юрий.
Добрый день.
Юрий Арабов совсем недавно отметил круглую дату, 60 лет. Поздравляем вас.
Спасибо. Это круглое, вообще слово так сразу круглый дурак.
Она совсем круглая.
Совсем круглый. Дурак совсем круглый, да. Это правда.
Но я знаю, что вы с иронией относитесь ко всем этим цифрам, да, не
увлекаетесь. А что да? К ним серьезно относиться? У меня уже большинство друзей в могиле. Как бы единственное мое достоинство, что я как дотянул до этого. Такое слабенькое поколение еще.
Хорошее начало.
Да?
Прекрасно.
Нормально. Но оно реалистичное.
Юрий Николаевич Арабов в нашей студии. Вы можете задать свои вопросы, пока мы живы, действительно. Да? Наш номер СМС +7 985 970 45 45. Конечно же, масса тем у нас для разговора, поскольку с Юрием Арабовым мы встречаемся, к моей большой радости, все-таки достаточно регулярно. Стараемся следить за тем, что происходит.
Все время в разные эпохи. Регулярно,
да.
В разную эпоху.
Серьезно? А вам кажется, что мы уже...
Да, но мы с вами не виделись, я не знаю, полгода или год, но уже все как бы другое.
То есть мы с вами не виделись. Мы с вами сначала как бы истории украинской не виделись.
Нет.
Можно ли сказать, что у нас сегодня другая эпоха, вот начиная с момента Крыма?
Конечно, другая эпоха. Это эпоха противостояния Западом, это эпоха участвования в украинском конфликте, который, собственно, является, по-моему, гражданской войной. Я на Украине жил. Причем гражданской войной не на Украине. Это абсолютно тот же самый народ. Я не знаю по поводу западенцев. Там у меня есть друзья, но они действительно чем-то отличаются. А срединная и восточная часть – это все то же самое, что у нас. Абсолютно то же самое. Собственно говоря, свободолюбие наше и украинское зависит просто от качества работы спецслужб. Если спецслужбы не работают, мы очень свободолюбивы. А если они работают, мы все ведем себя как надо. И это абсолютно тот же самый народ. Он ведет себя точно так же. Простите меня, ребята, украинцы. Вот. Там гражданская война. Это гражданская война внутри одного народа. И она абсолютно драматична. Что касается ее последствий и геополитических, то, конечно, приходит сразу мне на ум, в общем, Крымская война 55-го года, в результате которой, в общем, умер Николай Павлович, император, как говорят, покончил с собой из-за крайне неудачного течения этой войны. У России была отторгнута часть территории, и России было запрещено иметь Черноморский флот военные. Но был там еще проигрыш в вооружениях, значит, как говорят, что гладкоствольное русское оружие оказалось слабым по сравнению с нарезным оружием коалиции, в которой была Британия, Османская империя, Франция. Ну так вот, как бы что делать? Населероды ушел. Населероды – канцлер государственный, который вовсю поддерживал амбиции Николая Павловича стать всеславянским царем. Приходит Горчаков, друг Пушкина, западник и патриот одновременно, и в течение 15 лет, дезавуирует полностью результаты Крымской войны. В России опять можно держать Черноморский флот, ни о каких санкциях речи быть не может, дипломатия победила. И когда, значит, я вот шел на вашу передачу, вот висят у нас плакаты на Арбате. Тополь санкций не боится. Искандер, наш ответ санкциям. Наш ответ санкциям – дипломатия. Качественная дипломатия, которой Россия была славна, у которой России, слава Богу, есть блестящие традиции в лице того же самого Горчакова. Естественно, такая махина, как Россия, имеет свои интересы. Но, ребята, добивайтесь дипломатическими усилиями национальных интересов. И так что моя личная не претензия, а пожелание нашему МИДу и президенту все-таки вести какие-то качественные переговоры. А вот эти вот ребята, которые уходят в отпуск и берут оружие, как-то меня лично смущает.
Вы верите в это?
Ну, это трудно поверить, но какие-то, конечно, какие-то ребята есть. Вот ребята же, если верить прессе, приехали оттуда и расстреляли ГИБДД у нас. Угу. Я не знаю, правда, неправда. На правду похоже, психологически похоже. Ну, и зачем это нам?
Так, тогда расскажите ваше видение вот этого, этой конструкции под названием, условным названием «Новороссия». Это что такое?
Ничего про «Новороссию» не знаю. Я сам крымчанин. Вот, я, мое детство прошло в Крыму. И вот про Крым я могу рассказать много. Я могу рассказать о том, как мама, вот, покуда была жива, ужасалась, что Крым передали украинцам. Это правда, это было в моей семье, это крымские греки. А почему ужасалась? Ну, мало того, что мы там лишились... как бы дома. Но она говорила: Юрочка, ну что будет с виноградниками, что будет с табаком? Ну, за это как бы крымские греки заведовали. Их в 44-м году взяли, посадили на поезд, повезли на Урал, не кормили, и дед умер посреди дороги. И где-то там похоронен около железнодорожного пути, наверное, в общей могиле. Вот. Но, кроме всего прочего, вот был вот этот вот обмен Хрущева. Мы получили, кстати, что-то тогда. Ну, конечно, Украину отдали, но она переживала, это всегда было. Я знаю, что люди там всегда считали себя русскими. Но проблема как раз не в этом. Проблема в том, что они считают себя русскими, и они социализм хотят.
Вот.
Просто там вот такая, там,
Советского
там есть такая тонкость, понимаете? Вот у «Метрополии» социалистический гимн, там текст другой, а гимн социалистический. Они хотят социализма. Сможем ли мы предоставить социализм Крыму? Ну, вы понимаете, ну, этот вопрос...
Мы можем все.
А, нет, мы можем все, естественно, директивно. Но это вопрос.
Мы так даже коммунизм можем объяснить.
Ситуация сложная. В общем, тут нужно слушать народ, тут нужно слушать референдумы, и тут нужно слушать дипломатов. Должны работать дипломаты. У нас дипломаты. Я возвращаюсь в Мосфильм, а я 15 минут у МИДа стою в пробке, чтобы выехать на Садовое кольцо. Но если я в 15 минут стою в пробке, значит, МИД значительное учреждение. Понимаете? Если бы я за 5 минут проехал, ладно, а 15 – это значительное учреждение. Я не знаю, почему вот все так.
А сейчас не поздно возвращаться к дипломатии, когда уже такое противостояние жесткое?
Да, наверное, никогда не поздно. Наверное, никогда не поздно, но я думаю, что вообще говорить правду о том, что сейчас происходит, нужно прежде всего... с отдания воинских почестей ребятам, которые полегли за Новороссию. Вот если они есть. Вот судя по прессе, они есть. Вот этим ребятам нужно отдать воинские почести, как полагается, солдатам.
Сколько было у нас властей.
С этого, понимаете, с этого начнется какое-то реальное, трезвое понимание проблемы, которые, безусловно, есть, и проблемы достаточно серьезные.
Ну, видите, прячут. Это то, что никому не известно.
Ну, неправильно. Да? Ну, если прячут, неправильно. Нехорошо. Это и аморально, в конце концов. Ну, что тут? Ну, больно. Что? Ну, я же не могу вас... Вы меня позвали в эфире сейчас рыдать начать. Ну, что, никто не поймет нас.
Ну, с другой стороны, у нас небывалый всплеск патриотических настроений, невиданных.
Ну.
Это оказалось, что очень легко эти настроения вот так вот возбудить.
Вы знаете, один не самый глупый литератор наш русский написал «Гордый внук славян». Было такое? И финн имени Дикой Тунгус. И далее по всем пунктам. Славяне горды, славяне тщеславны, и внутри славян раскаленная лава. Но Андрей Сергеевич Кончаловский может создать хорошую картину, вот эту последнюю, где там все наоборот.
Сталин Трепицын?
Да, как бы Хорик Алиныч в главной роли. Покорные, поэтичные, романтичные, но абсолютно не способны к какой-либо социально-политической жизни. Но... это хорошая картина, это взгляд Андрея Сергеевича. У меня взгляд другой. У меня взгляд такой, что внутри нас бушует лава, что эта лава, значит, прикрыта действительно внешним подобострастием в результате просто несчастной истории. Причина этой несчастной истории сказать никто не может, ни тысяча восточных мудрецов, ни западноевропейских. Также это как бывают счастливые люди, бывают несчастные люди. Бывают люди, которым везет в карты, а бывают, которым не везет в карты. И даже в любви не везет. Никто не скажет, почему. У нас вот такая история, когда очень кровавая, когда инициатива людей подавлялась. Но внутри это все осталось. И эта лава время от времени в истории прорывается. Эта лава прорвалась в 12 году, когда изгнали Наполеона. Лава прорвалась в Великую Отечественную войну, когда изгнали Гитлера. Лава прорвалась в революции. Так что это все есть. И сейчас, конечно же, лава зашевелилась.
Ну, это некое стихийное какое-то начало, да, которое ничему не подчиняется.
Это, знаете, это национальный склад, в который очень хорошо попадает ситуация, когда, в общем, многие считали, что мы унижены. А точнее будет сказать, мы унижены были втройне. А унижены чем?
Мы как нация?
Да. Угу. Унижены чем? Унижены следующим почти смешным происшествием. 75 лет нам говорили, что капитализм – это очень плохо. 75 лет людей, которые заикали, что, может, не так плохо, их сажали и убивали. А потом начальство решило сказать обратно, что капитализм – это очень хорошо. Ну, а это что? Это что, Салтыков-Щедрин? Уже поколение исчезло, за исключением прибалтов, которые помнили капитализм. Они все в земле зарыты. Приказали директивно вводить социализм. А это что, вы считаете, не унижение?
Ну, так принимает же народ, никуда не деться.
Да ничего не принят. Да ну что?
Юрий Николаевич, это любимый вопрос тогда, раз мы говорим про историю. Сказали в 17-м году, что Бога нет.
Сказали в 17-м году, что Бога нет.
И народ сказал, значит, есть, в смысле, есть действительно, Бога нет. Выполняем.
Значит, вот кто-то говорил, все время докладывает, по-моему, генерал Лебедь покойный, Царство Небесное. Бога нет, да. У меня в семье не было ни одной иконы, но меня крестили тайно. Вот так вот, значит, прижимая пальчик к губам и оглядываясь по сторонам. Ну, по-видимому, не совсем, да? Не совсем Бога нет. Вот это как раз, вот это я и говорю про ту лаву, которая внутри. А снаружи, да, ну, конечно, безумные находились ребята, которые громили церкви. Ну, бывает, ну, дашь самогону стакан, ну, можно все что угодно сделать. Ну, это все, понимаете, все сложно, сложно. За счет вот этой директивности нашей истории, за счет приказного характера политики и экономических систем измочали народ до последней степени.
Ну, а, собственно, сегодня...
Ну, потом мы говорим, ну, вот, плохой народ у нас, неудачный какой-то, вот, все такое, вот, там 82%...
84%
поддерживают нашего лидера, и, слава богу, и наши действия на Украине. А то, что там просто на генетическом уровне страх от этой командной системы, которую 100 лет... Это что, разве не известно? Конечно, это всем известно. Это известно людьми, которые управляют. И все это сложно.
А почему он раньше этим не пользовался, этим ресурсом, как вам кажется? Ведь тогда в таком случае это можно было сделать сразу же, после того, как его назначили преемником. Зачем было ждать почти 20 лет?
Но надо все-таки понимать... как бы главные две задачи нашего президента, как мне представляется. Задача первая – сохранить Россию в границах 91 года.
А то и приумножить.
Сейчас нарасти.
Да, да, да.
А это называется сверхэффективное выполнение задачи. И вторая задача – сделать приватизацию необратимой. Это также все достаточно успешно. И поэтому он абсолютно в этом плане человек абсолютно успешный. Более того, значит, вот эта некая ситуация осажденного лагеря, она, в общем, мобилизует людей. Но я вам могу сказать, вот сейчас отвлекаясь от этой политики, от нашей рефлексии, которая, в общем, надоела, я вам могу сказать, что это вообще ситуация полезная для интеллигенции. Вот сегодняшняя ситуация надвигающегося катка крайне полезна для интеллигенции. Значит, будет чуть-чуть меньше разговоров о норковых шубах, будет чуть меньше разговоров о том, чем Range Rover Evoque отличается от Freelander 2.
Как вы так уверенно произносите эти названия?
Ну, потому что я сам автомобилист. Будет чуть-чуть меньше разговоров, где какую недвижимость где купить. Я ведь помню этого 11-12 года шествия. Я это все помню. Идешь в колонии, а в колонии разговор, сколько стоит имущество в Испании. Будет немножко меньше, это очень хорошо. Люди все-таки задумаются и поймут, и вспомнят, по каким трупам они ходят, что зарыто в вечной мерзлоте, да хотя бы у нас в Москве. Вот я живу в районе ВДНХ, историки говорят, что там просто массовое захоронение людей. И об этом нужно говорить. И о трудности, и зигзаге политического курса, и охлаждение отношений с Западом, в общем, помогут людям осознать, что все-таки в той стране, в которой они живут. Что это не Болгария, не Швейцария, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, что это Россия. И в этом плане это все абсолютно положительно, потому что, в общем, ну, как бы вам сказать, демонстративный гламур, который граничит с абсолютной безнравственностью, начал, вот лично меня утомляет давно. Вот вы знаете, как кончалась демонстрация на Сахарове, вот эта гигантская. А теперь мы отдыхаем, сказал ведущий, у нас каникулы. Ребята, каникулы у вас будут вечными.
А как вам кажется, почему так раздражает и возмущает безнравственность гламура, как вы говорите, народ, но совершенно его не трогает безнравственность власти?
А значит, безнравственность гламура можно возмущаться, потому что за это ничего не будет, а безнравственность власти возмущаться нельзя, потому что за это оторвут одно место. Тут как бы все, понимаете, тут все как бы абсолютно понятно и абсолютно ясно. А в любом случае, с наемным капитализмом, который у нас произошел в 91-м году, когда государство наняло капиталистов, а до этого удушило, уже тогда удушило мелкого и среднего частника. Но я же помню закон о кооперации, покуда не было ограничений, когда все высыпали и продавали вещи от очень плохих до хороших. У меня до сих пор шапка там лежит, которую я купил. Удушили, все стали челноками возить, значит, ширпотреб от очень плохого до хорошего. Черкизон был не так однозначен. Можно было что-то купить. Удушили. Вот нанятые люди, вот, ребята, вы будете капиталистами, развивайте бизнес. И... Ну, когда лидер оппозиции говорит, все будет по-старому у нас, но только не будет коррупции, он то ли шутит, понимаете? Я надеюсь, что он шутит. Но если он говорит серьезно, значит, он не понимает, что это просто, ну, как бы это заложено в правилах игры. Государство ничем не зависит от общества у нас и от капиталистов. Капиталисты зависят от государства. Да. И с этим нужно разбираться как-то, понимаете? Это все равно будет сделано. Другое дело, что, на мой взгляд, конечно, просто ну, как бы нужно с этим жить. И нужно, чтобы наросло новые люди, новые ребята. И чтобы это потихоньку бы, полегоньку исторически пришло бы к какой-то норме. Это возможно, я думаю.
Но это же...
А при том условии, если не будет внутреннего террора. Вот, если не будет террора против людей, так называемой пятой колонны, которые никакой, на самом деле, никаким ресурсом не обладают и никакими рычагами власти не обладают.
А зачем тогда такой наезд?
Наезд. Ну, надо же на кого-то наезжать. Четверть века реформам. Последние 15 лет консерваторы-патриоты, либералы-западники,
писатели, публицисты говорят: ребята, развитие, 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 развитие. Слезайте вы с этой природной иглы. Что-нибудь было сделано?
Нет. А это не...
Наверное, было сделано, но это оказалось неэффективным. И сейчас мы видим эти градусники на каждом углу обменных пунктов. Но это же, ну как к этому относиться? Ну это градусники, температура, значит, там около 38, но еще не 39, еще не 40, слава богу, по больнице, понимаете? Ну и что? И что люди, которые говорят об этом, что нужно развитие, они что, пятая колонна? Я не понимаю вообще. Или пятая колонна у нас, которые хотят, чтобы флаг Украины над Кремлем развивался. Но этого не будет никогда.
Знаете, значит, это устраивает.
Это просто никогда не было, не будет.
Вы же сами прекрасно понимаете, что некая модель, она уже выстроена, и она работает. И сегодня можно совершенно спокойно, как бланш сегодня власти дало общество. Мы же это сами наблюдаем. Вот
нет.
По мифическим этим процентам.
Нет, Ксения.
Нет?
Вы никакого карт-бланша не давали.
Кто я такая? А вот там 84%.
И я никакого карт-бланша не давал. А я, например, говорю и призываю к дипломатическим усилиям и к дипломатическому отстаиванию интересов национальных. А я никакой власти не имею. Что мы какое-то давали? У нас с вами, как у большинства людей, совесть абсолютно чиста. Мы не делали вот эту сырьевую экономику, и мы не решали дипломатические проблемы силовым путем. Так что все в порядке. Те люди, которые делегированы отвечать за нас, пусть они это разруливают.
Они опираются не на ваш, они вас не слышат.
И ладно.
Они слышат совсем другое.
Ну, хорошо,
да?
Они
слышат сами себя. Такое отражение от толпы, они это слышат. Они,
понимаете?
Вот сейчас скажу, Юрий,
да.
Произошло некое резонирование, они попали друг в друга. Вот наконец-то тут соединились запрос, как мне представляется, запрос общества, большинства населения России, вот в этом ощущении величия, да, и готовности стерпеть ради этого
это
величия.
Это лава. О которой я говорил.
Лава,
гордый внук славяна,
да,
как вы думаете? Да. Гордый внук славян – это национальный склад.
Это же счастье какое опять привалило им.
Нет, никакого счастья не привалило. И это явление, как мне представляется, временного характера. И можно ими ужасаться, а, скорее всего, этому не нужно ужасаться. Это как плохая погода. Мы же не ужасаемся, что там луна в облаках.
Это
надо иметь в виду.
Юрий Арабов в нашей студии. Новости сейчас, потом продолжаем разговор. И с вашим участием, конечно.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Сегодня в нашей студии Юрий Арабов. Я напомню нашим слушателям номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Про кино, конечно, будем обязательно. У меня масса там есть вопросов по кино. Но вот еще один вопрос общественно-политический от меня, поскольку сегодня такой день. Вот мы сидим на фоне репортажей из Германии, из Берлина, где проходят торжества в честь юбилея падения Берлинской стены. Вот смотрите, Юрий Николаевич, у меня к вам такой вопрос. 25 лет назад казалось, что это наш общий праздник. А сегодня вот я смотрю, вот краем глаз наблюдаю, понимаю, что мы абсолютно чужие на этом празднике. Что случилось за эти 25
дорогая,
лет?
Ничего это общим праздником
не было и тогда?
Нет, нет, конечно. Но о чем вы говорите? Ну, вы же общались наверняка, выезжая с жителями вот такого среднего и старшего возраста, которые наиболее подвержены депрессии, молодежь не подвержена, которые жили при социализме, а потом, когда это все наступило. Но общее мнение: Россия, Советский Союз бросил. Ну, я неоднократно это тогда начали ездить, но это все время было общее место. Бросили. Как вы могли бросить? Я знаю, что у президента это вообще там трагические дни, когда пришлось как бы уничтожать, видимо, архивы вот этой разведки. Ну, что это было? Депрессивное состояние. И поэтому, ну, праздник и праздник, пусть празднуют. Германия добилась своих целей. Но люди,
которые жили тогда, и особенно старшего поколения, у них очень многих другое мнение.
То есть это не праздник свободы, демократии, освобождения от тоталитарного режима, крушения всех холодной войны, да? Объединение мира, стирание всех границ, мир, дружба, жвачка.
Значит, мир, дружба, жвачка, это все замечательно, но...
Горбачев, перестройка.
Горбачев, перестройка. Ну, Михаил Сергеевич... приличный человек, и вследствие этого, по-видимому, он просто упустил ряд возможностей. Я не хочу, вы знаете, в эти геополитические вещи вдаваться. Я думаю, что никогда искренним этот праздник не был. Я думаю, что наш краснознаменный ансамбль на фоне группы Scorpions у берлинской разрушенной стены смотрелся абсолютно гротескно и дико.
Но Ростропович смотрелся естественно.
Ростропович смотрелся естественно. Я вот просто хочу тут сказать, еще мы как бы прошлой половины передачи о дипломатии,
давайте,
которую все должны делать.
Давайте.
Вот поражение России в Крымской войне. Значит, считайте санкции против России. Нельзя флот держать. Что делает Горчаков? Вот у нас сейчас осажденный лагерь, да? Там мы ищем пятую колонну, какие-то предатели. А Горчаков делал абсолютно противоположное. Он сделал зарубежный паспорт, самый дешевый в истории России, который был доступен практически всем. Интересно, правда?
Угу. И чего добился этим?
А что добился? Я не знаю, что добился.
Никто не уехал.
Люди стали ездить, и, в общем, стали ездить и писатели. И вы знаете и реакции артиллериста Толстого, который участвовал при этом разгроме при сдаче части Севастополя и топил свою пушку. И писатели Достоевского реакции на Западе, они не были однозначными. Все было спокойно. Повторяю, что через 15 лет мы дипломатическим путем полностью отбили возможность русского флота и дезавуировали абсолютно проигрыш в войне. Но это просто вот, понимаете, дипломатия. Что касается праздника Устинова, я завидую немцам, пусть они празднуют, и как бы слава богу. А мы что-нибудь другое отпразднуем.
Да что-то у нас ничего уже не осталось.
Да
чтобы
вы
отпраздновали.
Почему? День Конституции можно отпраздновать. Конституцию пока не переписали.
Пока, да.
Это
да,
как
да,
бы
да.
Серьезно. У нас какой-то есть день политических заключенных. Об этом нужно помнить. А помнить нужно о миллионах уничтоженных людей. Кстати, фильм Михалкова об этом напоминает. Половина этого фильма о лагере, в котором... значит, томятся белые офицеры, которых всех убьют, она вполне, вполне актуальна.
Как вам фильм Михалкова, кстати?
Ну, там два фильма. Никита Сергеевич сделал два фильма в одной обложке. Первый фильм о лагере, который мне вполне близок, и в котором есть много хорошего. В частности, там очень хороша Розалия Землячка. Она переиграла абсолютно всех. Эти каблучки по лестнице. И девчонка, будь здоров. Такая скрутит любого в бараний рог. Это хорошо. И второй фильм, для на меня не произведший впечатление, о «Страстной ночи» с неизвестной гражданкой. Я считаю, что эти два фильма нужно по отдельности было выпускать с одним героем. А то, что сделал студия Никиты Сергеевича, он с предыдущей картиной. А, по-видимому, они побоялись, что тогда никто не посмотрит картину, что они так больше соберут. Но здесь бояться не нужно, ничего не соберут.
То есть, сценарная
все
ошибка.
Все мы ничего не соберем.
Ошибка была сценарная.
Я не знаю, как там все дело происходило. Но там два фильма, которые в обложке одного мне лично мешают. Мне лично мешают и воспринимать до конца трагедию офицерства, и мешают воспринимать «Страстную ночь с гражданкой». Это все друг на друга... напластывается, и просто я вижу, что полтора часа вот эти монохромные, строгой картины, они явно хороши, лагерные, а полтора часа вот этой раскрашенной, что это другая совсем картина, и, по-видимому, она должна быть отделена вот от этой, она должна вот так тоже сериально была выходить. Ну, видимо, испугались, что не посмотрят, но я повторяю, бояться не надо, не посмотрят все равно. Ничего не посмотрят, ничего серьезного не посмотрят. Потому что десятилетиями наш прокат воспитал зрителя, который приходит развлекаться в кино. те зрители, которые хотят большего, они в кино не ходят.
Ну, это мы знаем. Они поэтому оба фильмы и Михалкова, и Кончаловского пошли в телевизор.
Ну и все, и не посмотрят, и там в обеих картинах есть и интересные вещи, есть то, что мне не нравится. Ну, что тут говорить, это уже специальные как бы вещи. Кто, как говорится, кто может, пусть делает лучше. Ну,
слушайте, про ваше...
Делать хорошее кино трудно.
Давайте про ваше кино тоже спросим, поскольку и наши слушатели тоже интересуются некоторыми проектами, о которых мы знаем. Это пресловутый Чайковский, чем кончилась вся эта история?
Да ничем не кончилась. Я думаю, что это вечно лучезарный проект.
То есть ничего? Нет, денег не нашли нигде?
Да, а почему мы должны найти деньги? Я, во-первых, я ничего не знаю об этом. Нужно у Сабины Еремеевой, продюсера этой картины, спрашивать. Во-вторых, при той обструкции, которой Россия сейчас подвергается, найти зарубежные деньги крайне трудно. Я тут собирался в феврале, как режиссер, снять свою первую картину за границей. Ну, нифига. Ну, русские деньги есть.
Это что, Покроткой, который снял?
Нет,
да?
Покроткой сняли мы. Нет, это картина о терроре в Албании, которая первая волна, которая по русским пришла.
Это с Сокуровым собирались делать.
Ну, Александр Николаевич там, да, худрук. Ну и ничего. Русские деньги есть. Мединский дал на этот проект деньги. Вот Мединского там ругают, вот на этот проект он дал, понимаете, как и на многие другие. А европейские деньги? Ха-ха-ха.
Не время, значит.
Ну, не время, значит. И
ну, их можно понять.
Я не знаю, сколько будут собирать. Я думаю, что с Чайковским, собственно говоря, такая же история. Некоммерческие проекты у нас, те проекты, которые считаются некоммерческими, они финансируются, ну, дай бог, чтобы на треть. Сейчас вот мы сняли «Кроткую», собственно говоря, вообще без режиссера. На площадке стояла продюсер Элла Архангельская. Я как сопродюсер, автор сценария, вообще отвечал за все. Это как бы первый опыт работы, когда перед съемками режиссер-немец отказывается снимать. Вот. Это дело не в немцах, а дело в том, что вот бывает
по
кино...
По причинам отказался?
Да кто, ну, кто знает, хороший человек, у него там заболела мать тяжело.
И
плюс
все?
Вот эта ситуация.
Да, договор за какие-то
предательства. А плюс немецкие и болгарские деньги не подошли, их отклонили. Ну, что как бы снимать картину на копейки? Я вот на коллеге Минкульта сказал, ту сумму озвучил, на которую мы сняли эту картину, там хохотали. Чиновники говорят, мы даже так на дебют не даем.
Ну, сняли в итоге?
Ну, сняли картину. Ну, сняли. Я не знаю, что это за картина. Ну, выложились. Я с лета сидел на Мосфильме, ездил туда-сюда, на дорогу иногда в пробках. Тратил 3 часа, проклинал все, бесплатно работал, естественно. Но если бы не поддержка Шахназарова, мы бы эту картину не сняли.
Но вы ее уже бесплатно смонтировали, она же готова.
Она готова. Она готова благодаря бесплатному труду, в частности, моему.
Потрясающе.
Вот, и благодаря тому, что Мосфильм льготно и почти бесплатно позволил нам постпродукцию, монтаж, озвучание.
А когда мы увидим?
Сделать. Хочется сказать, никогда.
Ну, ладно.
Это я...
Она, это очень чья собственность?
15-го года картина.
Но это чья собственность? Ну, наша,
Мосфильм, российская? Мосфильм.
Называется «Клетка», да? «Клетка»,
да.
А кто там играет?
Спиваковский в главной роли.
Ну, хороший.
Ух ты. Даня хороший, да. А там люди работали в основном за интерес. Что-то получилось, но что я сказать не могу. Тут, понимаете, может там с плеча сказать, а вот Никита Сергеевич не прав, там надо 2 фильма выпускать. А может кто-то скажет, посмотрит, скажет, надо вообще было это 10 фильмов выпускать, нарезать по 5 минут клипов и выпустить. Это же вещи такие, понимаете, их опровергнуть невозможно.
Нет, ну ладно.
И доказать ничего не
«Клетку» мы запомнили. Значит, она у нас есть, и мы ее увидим.
«Орлеан» вы увидите.
«Орлеан» снял
Андрей Прошкин. Да, это будет такой, что называется, жесткач. Вот жесткое кино. Вот вы как
бы. А видите. «Монах и бес»?
«Монах и бес» вряд ли вы увидите.
Это Николай Достоль.
Да, считает,
денег не дали.
Считается некоммерческим проектом. Николай ищет частных денег, но покуда у нас частный бизнес не будет освобожден от налогов при вложении в культуру, никаких частных денег в кино не будет. Против этого активно Минфин выступает. И я слышал, что и президент это не поддерживает. Ну и как бы мы сидим на эфесе ножки свесь. есть, а в общем, на телефон мобильный мы что-то снимем. А так, если что-то более серьезное, это уже проблематично. А тот сегмент кино, в котором я работаю.
Пауза, вернемся через пару минут обратно.
Реклама. 6+. С 11 по 24 ноября в Москве пройдет 6-й международный виолончельный фестиваль «Вивачелло». На открытии фестиваля выступит Берлинский камерный оркестр в Большом зале консерватории. Концерты фестиваля пройдут в Государственной Третьяковской галерее, Доме музыки, Мультимедиа-арт-музее, Театре «Современник», в концертном зале имени Чайковского. Художественный руководитель «Вивачелло» Борис Андрианов. Дополнительная информация на сайте vivacello.com. Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Новый старый Аксенов. Тема воскресной программы «Книжное казино». У нас в гостях писатель Евгений Попов, а также составитель и комментатор книг Аксенова, литературовед Виктор Есипов. «Книжное казино». Воскресенье после 15 часов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В это воскресенье после 21 часа в программе «Цена революции». «Гранд Флит против Хохзея Флотте. Путь к ютландскому бою». У нас в гостях заместитель начальника Института военной истории, капитан первого ранга, кандидат исторических наук Денис Козлов. «Цена революции» в воскресенье после 9 вечера.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы».
Завершаем почти разговор. Осталось 10 минут до конца эфира. Напомню, что в гостях у нас Юрий Арабов. И я вот тут точечно мучила Юрия Николаевича. Он рассказывал про судьбу всех своих проектов. Не могу не спросить про еще одну обсуждаемую тему сегодня, невероятно горячую, именно в киношной среде. Это судьба музея кино. Ваше отношение к этому и вот то, что вы говорили вначале про дипломатию. Здесь возможны какие-то варианты выхода?
Я не знаю подробностей, но я знаю, что музей работал, я знаю, что музей знают за границей, я знаю, что Наум Клейман выполнял долгие годы прекрасную культурную работу. Угу. И так что, что бы там ни было, какие ни были извивы, я на стороне Наума, как создателя этого музея. Собственно, было бы очень хорошо, если бы этот музей просто бы отдали, скажем, под крышу в ГИКа. Сейчас у нас построено новое здание, и, в общем, институт mm-hmm. расширяется, и, может быть, нашлось бы этому музею там место. Что касается административной ситуации, то это всем известно. И я об этом говорил с советником президента по культуре и с руководителем его аппарата. Они все об этом знают и пытаются это как-то уладить. Там, по-видимому, человеческий фактор нашла кота на камень. И, угу. В общем, если результатом этого, результатом администрирования пойдет музей, это будет абсолютно безобразно.
Следим мы за этим, конечно, да, постоянно, но ощущение...
На стороне музея, да. На стороне просто людей, которые работали в этом сегменте давно.
Но там причина-то в чем конфликты, на ваш взгляд? Вот как вам
причина,
это видится?
Насколько я знаю, в администрировании просто.
Или в собственности в какой-то?
Нет? Про собственность я тут не специалист. Пришел новый человек, который начал давать распоряжение, с которыми коллектив не согласился.
А зачем надо было нового человека, когда на старый прекрасно работал, не собирался еще на пенсию?
Ну, кто знает. Но внутри союза и внутри структур есть борьба. Как внутри госаппарата есть борьба, так же внутри союза. В любом случае, я на стороне людей, которые работали там и работают, и, надеюсь, будут работать, и которые сделали этому музею имя. Все.
А хартия, этическая хартия кинематографистов?
Этическая хартия – отличная штука.
Хотите?
Мечтаю. Значит, это решение этических проблем административным путем, бюрократическим. Это можно подписывать, можно не подписывать. Значит, инстинктивно все, по-видимому, затягивают, чтобы как можно дольше не подписывали, поскольку интуитивно это все понимают, что этические проблемы трудно бюрократически разрешить. Но лично ко мне они отношения не имеют, поскольку я в фильме не снимал изнасилований. Хотя сейчас в клетке есть, но там все очень культурненько, как мне кажется. Я не снимал бросков, не снимал кровищи и как бы всего этого избегал. И, собственно говоря, я работаю вне этого. Так же, как меня не касается закон о ненормативной лексике. Я к ней никогда не прибегал. Считаю, что в русском языке есть широкие возможности просто другой речи, еще более, может быть, энергичной, чем мат. Но в любом случае это какое-то сужение языка. В любом случае, наверное, подпись этого документа будет таким тестом на лояльность, но я в этом никакой катастрофы не вижу, вот честное слово.
То есть не считаете, это формы цензуры не считаете?
Это вдруг... Нет? Вы знаете, не катастрофа, проблема в другом, не в этой хартии. Вот проблема, вот существует госзаказ. Угу. Вот я на госзаказе вырос. Вот когда я был в институте, был лучший фильм всех времен и народов, назывался «Вкус хлеба», где Рыжаков играл молодого Брежнева. Так шептали.
Это молодой Брежнев. Шакуров там главную роль еще играл.
Это великая картина.
Там был анекдот. Анекдот еще был про то, что Хичкок увидел «Вкус хлеба» и сказал, какой ужас.
Не знаю, да. Это, значит, такой госзаказ. Это все привычно. Проблема не в госзаказе. Государство имеет право заказывать социально значимые картины, которые кажутся, что социально значимы государству. Проблема в том, будут ли другие картины, кроме социально значимых и заказанных. Вот в этом проблема. И покуда не разрулится ситуация с частниками, будет, в общем, тенденция к одному госзаказу. Ну, вот, или так вот, как нам министр даст небольшие деньги. Вот что-то мы такое...
Слушайте, рассказывали только что, на этот фильм не дали, на этот фильм не дали, на этот фильм не дали. Это что такое? И как дальше жить?
Ксения, тут все-таки вы должны к моим словам с долей юмора относиться. Значит, я говорил об этом, и советнику президента. А советник президента выложил неоспоримый аргумент. Ну, вы-то работаете, Юрий Николаевич. А я задумался, думаю, эти работы, у меня 3 фильма выходят.
Вы сами смеетесь, и сами же говорите, что их никто не увидит, эти фильмы.
Ну, их не увидят не от того, что, понимаете, министерство и государство не дало деньги, а от того, что структура проката сложилась неблагоприятным образом, понимаете, крайне неблагоприятным. Сейчас спорят о квотах российских, а уже они заявили, что если, скажем, половина будет квота российских картин, то кинотеатры просто закроются. Угу. Так что тут все тоже, понимаете, это все, опять же, вопрос о дурной погоде. Ну, как говорится, если бы начальником был бы я бы иначе бы строил политику. Я бы сохранял киноклубы в стране, которые разгромлены оказались. И вокруг киноклубов делал бы прокат сложного кино. И уверен, что я бы это сделал. Но я этим не занимаюсь, меня никто не слушает. То, что я говорю, считает это, так сказать, бредом. И мы имеем приход телевизионного формата в своем пошло сниженном варианте в большое кино. Ну и трепещите все. Под это ведь попадаю не только я. Под это ведь попадают даже Андрон Кончаловский, Никита Михалков. Под это подпадают. А Никита руководитель кино. Он под это подпадает, под этот каток. Но все-таки, наверное, что-то нужно делать.
Ну, а какой здесь вариант?
Да никакого. Никакого. Вариант, наверное, все-таки возобновление киноклубов и возобновление специальных кинотеатров. Но на это все нужно время и, по-видимому, государственная программа, потому что у нас ничего другого нет. У нас государственный капитализм нанятых людей. Поэтому все вопросы государства.
На сложное кино у нас все равно публика ходит. И это все миф, что она не ходит. Она ходит.
Просто
его не показывают нигде.
Вы знаете, руководитель фонда сказал мне о фильме Германа в мае месяце. Фильм Германа собрал 1,5 миллиона долларов.
потому что его показывают при пустых и полупустых залах. 1, 2, 3, 10, 15, 20 человек собрали 1,5 миллиона. Это ничто по сравнению с его общей суммой, которая пошла на фильм. Но все-таки при определенной системе проката, они пробовали, можно что-то собрать. Вот этим, сейчас... союз, этим союз должен заниматься.
Вот сейчас фильм, который все обсуждают, но его никто не видел. Активно да, Левиафан Звягинцева, который сейчас собирает замечательные престижные призы на фестивалях. В России его никто не видел. Это нормально? Мы ему как-то радуемся издалека. Типа, ой, как здорово, он опять получил какой-то приз.
Все очень просто сделать. Андрей должен выложить в сеть эту картину, и в интернете ее посмотрят все. Да покуда Роденский Андрей это не делают, и посмотреть мало. Но просто, как мне представляется, тут определенная стратегия показа этой картины. Вот будет весной «Оскар», там пройдет ли номинация фильм, не пройдет, это я ничего не знаю. Но все-таки как-то он хотя бы через Россию проскочил. А после этого я уверен, что эта картина будет в кинозалах, и люди с восторгом пойдут смотреть, а выйдут без восторга, потому что это, как правило, наши все ожидания благоприятные и не слишком оправдывать.
Отличный.
Я очень люблю Андрея.
Фильм отличный.
Я люблю Андрея, и как бы, дай бог, но думаю, что никто этот фильм не видел, поскольку определенная прокатная стратегия Роднянского и Андрея здесь.
Ну, хорошо, мы должны уже заканчивать. Я напомню, что Юрий Арабов в нашей студии. Значит, мы ждем клетку кроткую.
Ждите, ждите.
Мы ждем Орлеан Прошкина.
Ждите, ждите, ждите.
Мы ждем... Ждите. А, мы не ждем «Монаха и беса».
«Монаха и беса» не ждите, но ждите еще картину Прошкина-старшего под названием «Клавдия».
Это ваш сценарий.
Да, это вот все из того варианта, как мы плохо живем, и три фильма выходят. Значит, ну, пока я еще
просто
не так
много работаете, Юрий Николаевич, слава Богу.
Но я работаю.
И у вас есть режиссеры, с которыми вы работаете.
Я работаю, поскольку мои как бы услуги еще государство что-то на них дает и оплачивает. Но как только я не буду нужным государству, я пойду копать картошку, я это им умею делать. А. И, кстати, без помощи плуга, как в фильме Андрея Сергеевича, я был удивлен.
Еще фильм «Зеркала» мы не, про него не говорили.
Ну, «Зеркала» я не писал сценария. Я как
принимали участие.
Я консультировал написание сценария моей очень хорошей Насти Саркисян, ученик. Так что там я ответственности не могу нести.
Нет, фильм был очень неплохой, мы его вот обсуждали. Ну, да, но тоже в прокате-то его практически не было, он сразу в телевизор пошел.
Ну, все, хоть в телевизор, да. А в телевизор это очень хорошо.
Там, там наша публика.
А там, во-первых, есть какая-то публика, во-вторых, производители получают деньги. Телевизор это реальность. Что-то. Пошел, и слава богу.
Значит, сегодняшняя программа лишний раз убедила меня, что мы живем в эпоху абсолютного абсурда.
Да, ну, да. Оптимизма глубокого и более этого. Я желаю вашему радио, чтобы в следующую передачу мы с вами не встретились на Бутовском полигоне, на нем или под ним, а чтобы вы по-прежнему сидели в здании и вздыхали бы тяжко, как все плохо, но три фильма выходят, и радио существует. Спасибо. Так что за всем спасибо.
Спасибо, Юрий Николаевич.